4. Законы жизни. Есть непреложные духовные законы, по которым подвергнешься всему, если не покаешься в прежней гордыне и не смиришься искренно. Игумен Никон Воробьев. Какие премии, ордена, звания и славу получают физики, биологи, астрономы и прочие исследователи материи за открытые ими законы, часто не имеющие никакого практического значения в личной жизни человека. А законы духовные, которые ежечасно и ежеминутно влияют на все стороны человеческой жизни, большей частью остаются или неизвестными, или где-то на задворках сознания. Хотя для человека они имеют неизмеримо большее значение, нежели знание законов физического мира. В отличие от заповедей, которые говорят о конкретных делах и поступках человека, духовные законы указывают на сами принципы его духовной жизни. Законы и заповеди, таким образом, соотносятся между собой как род и вид. Вот некоторые из законов. Самый фундаментальный закон духовной жизни человека может быть выражен в краткой формуле: «Дух творит себе формы». Что это значит? Происходящий внутри человека выбор добра или зла в поступках, в отношении к другим людям, в мыслях, намерениях, мечтах, формирует дух человека, его духовное состояние. Это своего рода духовная матрица, которая определяет характер всей его жизни и деятельности. Она обуславливает его душевное состояние, оптимизм или беспричинное уныние, тоску, физическое и психическое здоровье, оценки людей и отношения к ним, реакцию на происходящие события и так далее. Духовное состояние человека определяет и все его внешние жизненные обстоятельства, успехи и провалы в деятельности, спокойное течение жизни или неприятности, здоровье и болезни, достижения и несчастья. Все происходящее с ним, даже самое неожиданное и, кажется, никак не зависящее от него, например, природные катастрофы и прочее, все это не случайно, но обусловлено духовным состоянием человека. Этот закон также определяет и жизнь целых групп людей, обществ, народов, поколений. Христос говорит: «Ибо где будет труп, там соберутся орлы». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 28. Эти слова указывают на то, что причиной всех бедствий и скорбей, проистекающих от власть имущих, является в конечном счете не воля и какие-то отрицательные моральные и умственные свойства правителей, но духовное состояние самого народа. Нравственное разложение народа, духовная смерть делает его трупом и тем самым естественной жертвой орлов. Таков закон жизни природной, таков и закон человеческой жизни. Но в отношении своего народа правители могут совершить только то, что прямо соответствует его духовному состоянию, ибо действия их находятся не в их воле, а в руках промысла Божия, всегда направленного на духовную пользу людей. Орлы же являются не причиной, а следствием духовной деградации народа и всех бед его. Поэтому, прежде всего, покаяние самого народа может изменить его судьбу. В Библии находим множество свидетельств о действии этого закона в жизни и отдельных людей, и целых народов. Перед всемирным потопом сказал Господь: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. И увидел Господь, что велико растление человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков». Бытие, глава 6, стихи 3, 5 и 7. То же самое видим в событии с Содомом и Гоморрой, в истории еврейского народа, в многочисленных фактах жизни отдельных лиц, упоминаемых в Священном Писании Ветхого и Нового Заветов. Эти факты, как и постоянные божественные предупреждения о последствиях нераскаянной жизни, указывают на прямую зависимость происходящих событий от духовного состояния человека. Но что является важнейшим условием правильного духовного состояния? Опыт православной аскетики говорит об этом вполне определенно. Святой Исаак Сирин, например, писал: «Награда дается не за делание, но за смирение. Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, но рождающемуся от них смирению. Если же оно утрачено, то первые добродетели и труды будут напрасны». Слова подвижнические, слово 34. Эти последние слова очень точно выражают самую сущность указанного закона. Дух человека оценивается по степени смирения, и только оно дает верные формы всем направлениям творческой деятельности человека. Однако смирение — это не результат простого желания. Оно, как и любая ценность материальная или духовная, приобретается трудом. И смирение, являющееся фундаментом правильной духовной жизни верующего, также требует для своего достижения подвига, усилий человека над собой. Эти усилия состоят в исполнении заповедей и покаянии. Но как возникают последствия того или иного состояния духа? Непосредственно Бог посылает радости и скорби человеку за его добродетели и грехи, или это происходит иначе? Ответ на этот вопрос находим у целого ряда святых отцов. Его кратко выразил в следующих словах преподобный Марк Подвижник в IV веке. «Господь положил, чтобы за каждым делом, добрым или злым, приличное ему воздаяние следовало естественно, а не по особенному назначению, от Бога, как думают некоторые, не знающие духовного закона». Что значит «следовало естественно»? Какого духовного закона не знают некоторые? Духовно-телесная природа человека, как и всего сотворенного Богом, устроена совершенным образом, то есть целесообразно, гармонично, закономерно. Но человеку, в отличие от прочих творений, дана свобода, и он может жить как согласно со своей природой, так и вопреки ей. Первое, естественно, приносит человеку благо. Напротив, когда человек, нарушая законы своей природы, согрешает, он тем самым естественно калечит себя и естественно страдает. Это и есть тот духовный закон его жизни, которому он волен или подчиняться, сохраняя свою целостность и красоту, или восстать против него, ввергая себя в хаос различных бедствий. Не Бог наказывает такого безумца, но сам человек, нарушая законы жизни своей собственной природы, естественно, приносит себе болезни, скорби, страдания. Хотя это происходит и не сразу, не моментально, чтобы человек мог следовать этому духовному закону осмысленно и свободно, а не подчиняясь животному инстинкту страха. Но Господь своими заповедями предупреждает человека: «Не прыгай с пятого этажа, чтобы не разбиться». Но если прыгнул и покалечился, лечись. Как? Святой Исаак Сирин лекарством называет евангельские заповеди. Что врачевства для больного тела, то заповеди для страстной души. То есть, как нарушение заповеди естественно влечет за собой страдания, так исполнение их является естественным средством исцеления человека. И этот закон распространяется не только на человека. Апостол Павел пишет, что «и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих». Послание к римлянам, глава 8, стих 21. Указывая тем самым на прямую зависимость всего живого на земле от духовного состояния человека. «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. Эти слова Христовы указывают на самый основной закон духовной жизни человека. По этому закону каждому стремящемуся жить по правде и совести, ищущему смысла жизни и нашедшему его в Боге, не только даются мир и радость души, но и приложится все необходимое для земной жизни. Это не то означает, что Бог наградит человека всеми земными благами за его благочестивую жизнь, как это исповедует язычество, но что правильная духовная и нравственная жизнь, исцеляя душу и тело человека, приносит ему, соответственно, его духовному состоянию и все нужное и полезное в земной миг его существования, и мир душе, и хлеб телу. Твердая вера в это изменяет внутренний мир человека и непосредственно, часто чудесным образом, удостоверяет его, что Бог действительно готов оказать ему помощь даже в самых, кажется, ничтожных делах и обстоятельствах жизни, и тем более в сложных и критических. Апостол Павел говорит об этом. «Благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». Первое послание к Тимофею, глава 4, стих 8. Игумен Никон Воробьев писал: «Ищи Царство Божие и правды Его, и по слову непреложному самого Господа, слову более твердому, чем небо и земля, приложится и все необходимое в материальной жизни. Хотя и испытывает Господь рабов Своих, но и следит за всем, за духовными и телесными нуждами, и все подает в нужное время тем, кто доверился Господу, а не своей ловкости, силе, умению и прочее. Кто ищет угодить Богу, тот не будет оставлен Богом, лишь бы мы не оставили его». Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 12. Это один из насущных законов нашей семейной и общественной жизни. Христос разъясняет его: «Не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены, прощайте, и прощены будете, давайте, и дастся вам. Мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какую мерою мерите, такую же отмерится и вам». Евангелие от Луки, глава 6, стихи 37 и 38. Понятно, какое огромное нравственное значение имеет этот призыв к проявлению человеколюбия. Но важно и другое, что это не просто призыв, но именно закон человеческого бытия, исполнение или нарушение которого, как и любого закона природы, влечет за собой соответствующие последствия. Апостол Иаков предупреждает: «Суд без милости, не оказавшему милости». Послание Иакова, глава 2, стих 13. Апостол Павел пишет: «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Второе послание Коринфянам, глава 9, стих 6. Потому святитель Иоанн Златоуст, призывая к неуклонному исполнению этого закона любви, произнес замечательные слова: «Наше только то, что мы дали другому». Игумен Никон Воробьев пишет одной монахине: «Помни закон духовный. Какую меру меришь, такую и возмерится тебе. Всем прости, и тебе простится. Ко всем будь милостива, и к тебе будет милостив Господь. Не оправдывай себя, чтобы оправдал тебя Господь». По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 12. Этот закон говорит о чрезвычайно важной и, возможно, важнейшей стороне духовной и нравственной жизни человека. Сила любви в человеке, а следовательно, и его счастье, прямо зависят от того, в какой степени он следует голосу совести, справедливости, сочувствия, сострадания. Жестокость, безнравственность уничтожают в человеке самое ценное качество его природы — любовь, и он остается пустым. Это, в свою очередь, грозит ему возникновением в душе чувства бессмысленности жизни, уныния, тоски, нередко приводит к самоубийству. Современная статистика недвусмысленно говорит о нарастании суицида прежде всего в европейских странах, материально не бедствующих, но нравственно явно деградирующих. Вот как, например, охарактеризовал психологическую ситуацию на богатом Западе финский лютеранский епископ Калеви Тойвиайнен в одном из диалогов с делегацией Русской Православной Церкви. Согласно некоторым исследованиям, более половины населения на Западе потеряло цель жизни. Мы уже убедились в том, что предметом работы психиатров будет являться чувство уныния, тоски в гораздо большей степени, чем само страдание. Поводом к самоубийству часто бывает экзистенциальная опустошенность человека. Развращенность целых народов привела многие древние цивилизации, гордившиеся своим могуществом и богатством, к разрушению и исчезновению с лица земли. Сейчас есть много оснований полагать, что такая же участь грозит и современной американизированной культуре, упорно изгоняющей из своей среды саму идею жертвенной любви. Об этой антихристианской культуре, в которой под флагом свободы и прав человека сатанисты пропагандируют аморальность, жестокость, алчность, открыто издеваются над Христом, Мухаммедом, основателями религий, которым принадлежит более трети населения Земли, православный американский подвижник иеромонах Серафим Роуз писал: «Мы на Западе живем в райском заповеднике для идиотов, которому вот-вот придет конец». Один из крупнейших психоаналитиков 20 века Карл Юнг предупреждал: «Сознание не может безнаказанно мириться с торжеством аморального, и возникают самые темные, подлые, низменные инстинкты, не только уродующие человека, но и приводящие к психическим патологиям. Кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 12. По этому закону, жаждущий славы, власти, почета и прочего, хвалящийся своими достоинствами и успехами, видящий себя лучшим, чем другие, непременно будет унижен. Святитель Григорий Палама так выражает эту мысль: «Искатели человеческой славы и все ради нее делающие получают скорее бесславие, чем славу, потому что всем не угодишь». Происходит то, о чем говорил еще библейский Иов: «Когда я чаял добра, пришло зло. Когда ожидал света, пришла тьма». Книга Иова, глава 30, стих 26. Поэтому схиигумен Иоанн Алексеев, валаамский старец, предупреждает: «Всегда так бывает. Кто сделает что с тщеславием, жди бесславия». Один из законов, с которым непрерывно соприкасается каждый человек, указан в следующих словах Христа: «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом». Евангелие от Луки, глава 16, стих 10. Этот закон касается как нашей личной, так и общественной жизни. Духовная жизнь человека слагается из двух основных векторов. Это, с одной стороны, борьба с возникающими дурными желаниями, мыслями, чувствами, с другой — усилия, которые направлены на стремление к жизни по совести и разуму. Данный закон указывает на самую серьезную зависимость духовного и нравственного состояния человека от его отношения к так называемым мелочам, малому в жизни. Авва Исайя, отшельник, предупреждал: «Пренебрегающий мелочами мало-помалу нисходит в гибельное падение». Под этими опасными мелочами обычно подразумеваются недолжные мысли, слова, поступки, прямо не имеющие, как кажется, серьезного значения, но совершение которых произвольно, без насилия страсти, приводит к разрушительным последствиям во всей духовной и внешней жизни человека. Постоянная, например, нечестность в малом закономерно порождает и нечестность в большом. Такова неумолимая логика нашей человеческой психики. Но этот закон утверждает и другое. Победа над такими малыми влечениями приносит человеку большие внутренние силы. Он прежде всего приобретает власть над самим собой и тогда становится способным к великим духовным достижениям. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу? Сказал Христос. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 44. Этот закон говорит об очень серьезной духовной проблеме, прежде всего, христианина. Жаждущий похвал, принимающий лесть, теряет, оказывается, веру. Происходит это постепенно, незаметно, но непременно, ибо таков духовный закон. В настоящее время публичные восхваления друг друга, особенно в церковной среде, становятся своего рода нормой. Это антиевангельское явление расползается как рак. Ему редко где ставится преграда, хотя, по слову самого Христа, оно убивает веру. Преподобный Иоанн в своей знаменитой «Лествице» пишет, что только равноангельный может без вреда для себя вынести похвалу человеческую, ибо принятие ее парализует духовную жизнь человека. Его сердце, по слову этого преподобного, впадает в окамененное нечувствие, которое проявляется в охлаждении и рассеянности в молитве, потере интереса к изучению аскетических творений святых отцов, молчании совести при совершении греха, пренебрежении к заповедям Евангелия. Такое состояние, если христианин вовремя не опомнится и не начнет бороться с липкой патокой человеческой лести, может вообще уничтожить у него веру, оставив лишь одну пустую обрядность и лицемерие. Святитель Игнатий Брянчанинов формулирует один из важнейших законов христианской аскетики. По непреложному закону подвижничества, обильное сознание и ощущение своей греховности, даруемое божественной благодатью, предшествует всем прочим благодатным дарам. Для христианина, особенно решившегося вести более строгую жизнь, знание данного закона имеет первостепенное значение. Многие, не зная его, считают, что первым и основным признаком духовности является все большее переживание благодатных ощущений. Но это, оказывается, глубокое заблуждение. Как пишет святитель Игнатий, «Первое духовное видение есть видение своих согрешений, доселе прикрывавшихся забвением и неведением». Преподобный Петр Дамаскин объясняет, что при правильной духовной жизни ум начинает видеть свои согрешения, как песок морской, и это есть начало просвещения души и знак ее здоровья. Тоже подчеркивает и святой Исаак Сирин. «Блажен человек, который познает немощь свою, потому что это познание делается для него основанием, корнем и началом всякой благостыни», то есть единственным и необходимым условием получения других благодатных даров. Отсутствие же глубокого и постоянного сознания своей греховности при переживании внутренних наслаждений неминуемо приводит верующего к самомнению, бесовской прелести и духовной гибели. Слово 61. Святой Исаак Сирин, говоря об условии достижения человеком высшего состояния, любви, указывает еще на один закон аскетики. «Нет способа, — говорит он, — возбудиться в душе божественной любви, если она не препобедила страстей. Кто говорит, что не препобедил страстей и возлюбил любовь к Богу, о том не знаю, что он говорит». Речь здесь идет не о естественной любви, которую может иметь и переживать любой человек, но об особом богоподобном состоянии, которое пробуждается только при очищении души от греховных страстей. Святой Исаак описывает эту богоподобную любовь в таких словах. «Это возгорение сердца человека о всем творении, о человеках, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари, и не может оно вынести или слышать, или видеть какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемых тварью. А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред ежечасно со слезами приносит молитву, с великою жалостью, какая без меры возбуждается в сердце его, до уподобления в том Богу. Достигших же совершенства признак таков. Если десятикратно в день преданы будут на сожжение за любовь к людям, не удовлетворятся этим». Слова подвижнические, слово 55. Незнание этого духовного закона приводило многих подвижников к самым печальным последствиям. Некоторые из них, не борясь со своими внутренними страстями и не познав своей греховности, не смирившись, мечтательно возбуждали в себе обычную, человеческую, кровяную любовь ко Христу, не имеющую ничего общего с любовью божественной. Эти погружения в сладкие мечты переносили верующего в воображаемый, нереальный мир. Он переживал от этого наслаждения, которое принимал за благодать Божью. Возомнив таким образом о своей святости, он впадал в самомнение, гордость и нередко повреждался психически. Ему представлялись ложные видения Христа, Богоматери, святых. Некоторым ангелы предлагали нести их на своих руках, и они падали в пропасти, колодцы, проваливались под лед и погибали. Печальным примером последствий нарушения этого закона о любви являются многие католические аскеты, которые, оставив опыт великих святых, доводили себя до безрассудных романов со Христом. Сродство между собой как добродетелей, так и пороков. Такова формулировка святителем Игнатием Брянчаниновым еще одного закона духовной жизни. Его в деталях великолепно показывает в своей лествице преподобный Иоанн Синайский, по полочкам раскладывая и разбирая все основные добрые и греховные свойства падшего человека. Святитель Игнатий объясняет этот закон таким образом. «Необходимо знать возлюбленным братьям следующее. Все благие помыслы и добродетели имеют сродство между собой. Точно так же все греховные помыслы, мечтания, грехи и страсти имеют сродство между собой. По причине этого сродства произвольное подчинение одному благому помыслу влечет за собой естественное подчинение другому благому помыслу. Стяжание одной добродетели вводит в душу другую добродетель, сродную и неразлучную с первой. Напротив того, произвольное подчинение одному греховному помыслу влечет невольное подчинение другому. Стяжание одной греховной страсти влечет в душу другую страсть, ей сродную. Произвольное совершение одного греха влечет к невольному впадению в другой грех, рождаемы первым. Злоба, по изречениям отцов, не терпит пребывать бессупружной в сердце. Святитель Игнатий в своей статье «Отношение христианина к страстям его» на основании этого закона делает очень важный вывод. Некоторые страсти служат началом и причиной для других страстей. Таковы объедение, нега, развлечение, роскошь, сребролюбие, словолюбие, неверие. Последствия их — сладострастие, печаль, гнев, злопамятство, зависть, гордость, забвение Бога, оставление добродетельного жительства. В духовном подвиге следует преимущественно вооружаться против начальных страстей. Последствия их будут уничтожаться сами собой. Не зная этого закона, человек не обращает внимания на так называемые «мелкие грехи» и произвольно, то есть без насилия страсти, совершает их. Но, оказывается, пренебрегающий мелочами мало-помалу нисходит в гибельное падение, приводит святитель Игнатий слова преподобного Исаии Отшельника. О том, насколько важно знание и соблюдение этого закона, говорит опытнейший наставник в духовной жизни преподобный Исаак Сирин. «Премудрый Господь благословил, чтобы мы снедали в поте лица хлеб духовный. Установил Он это не от злобы, но чтобы не произошло несварение, и мы не умерли. Каждая добродетель есть мать, следующей за ней. Если оставишь мать, рождающую добродетели, и устремишься к поиску дочерей прежде обретения матери, то добродетели эти становятся ядовитыми, ехидными для души. Если не отвергнешь их от себя, скоро умрешь». Слова подвижнические, слово 72. Таково одно из строгих законоположений духовной жизни, открытое подвижническим опытом святых. А вот здравый совет, касающийся нашего владыки чрева. Кто будет есть досыта, тот и от полезного получит вред.